«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне президент США Барак Обама подписал закон о поддержке свободы Украины. В ответ глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри указал на то, что подписанный президентом Биль грозит новыми санкциями против России и способен надолго подорвать возможности нормального взаимодействия между нашими странами. Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, напомнил, что российская военная доктрина остается оборонительной, несмотря на рост активности НАТО в Восточной Европе. «Наша военная доктрина не меняется. Мы будем отстаивать ее последовательно и жестко», – заявил глава государства. Он напомнил, что обстановка вокруг России проще не становится. Итак, Барак Обама за свободу Украины. Каким будет ответ Владимира Путина? Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями. Вячеславом Игруновым. Добрый вечер, Вячеслав Владимирович. Добрый вечер. Бывшим зампредом Думского комитета по делам СНГ, политологом. И Виктором Григорьевичем Гиржовым, украинским журналистом и политологом. Добрый вечер, Виктор Григорьевич.
Добрый вечер.
Виктор Григорьевич, какие возможности дает Украине вот этот биль или акт о поддержке ее свободы, подписанный Бараком Обамой?
Действительно, закон 58-59, подписанный Обамой, дает возможность в первой стадии. Это своего рода такой сдерживающий фактор, это своего рода такая риторика о том, что если, скажем, Россия будет активизироваться на востоке Украины, то будут применены новые санкции, будет предоставлено Украине летальное виды оружия и там другая соответствующая помощь для фронта. Пока что он, этот закон достаточно рыхлый, вот, потому что из него убрали очень важный такой момент. Партнерство США с Украиной, Молдовой и Грузией вне рамок НАТО. Вот. Хотя и само подписание, там целая предыстория, потому что, как мы знаем, сейчас в обоих палатах Конгресса, Сенате и Палате представителей большинство взяли республиканцы, и именно под их давлением родился этот закон, и его, в общем-то, принудили Обаму подписать. Но пока что он как бы вот лежит под сукном до применения, до необходимой какой-то ситуации.
Вячеслав Владимирович, вы как оцените этот закон? Почему президенту пришлось сегодня напоминать, что Россия придерживается оборонительной доктрины?
Ну, прежде всего, потому что этот закон носит сугубо милитаристский характер. Собственно говоря, когда принимается закон о поддержке свободы, то мы не видим здесь никакой поддержки относительно, скажем, институциональных реформ, никакой поддержки в гуманитарной, когда страна находится в условиях катастрофы гуманитарной, а в этих случаях обычно вырастают диктатуры. Никакой поддержки, скажем, восстановления разрушенной экономики, жилья, больниц. А есть только поддержка в смысле вооружения. Только вооружение. То есть, в сущности, подталкивание одной стороны, которая и так обладает доминирующим превосходством в вооружениях, подталкивание ее к силовому решению проблем. Ну и вторая сторона, опять-таки, причем здесь Россия, санкции против России. Ну что ж, это говорит о том, что тактика со времен Ирака, Сирии, Ливии у Соединенных Штатов не изменилась. Главной задачей является создание горячей точки у России, использование Украины для ослабления государства, которое посмело бросить вызов Соединенным Штатам.
У нас на прямой телефонной связи Михаил Таратута, журналист-международник, бывший сапкор гостелерадио СССР в США. Михаил Анатольевич, вот пока вроде бы еще нет большинства республиканцев в обеих палатах Конгресса, оно с Нового года наступит. Как может вот эта ситуация наполнить конкретным содержанием подписанный сегодня Обамой биль о поддержке свободы Украины? Вам слово. Добрый вечер, Михаил Анатольевич.
Добрый вечер. Но мне кажется, что это прежде всего, что называется, оружие сдерживания. То, что как бы висит, и то, что мы можем использовать в крайнем случае, но, может быть, и не будем. Обама, конечно, был вынужден это сделать, подписать этот законопроект, в связи с тем, что он чрезвычайно ослаблен. Это, наверное, очень слабый президент в по признанию, ну, абсолютно всех и специалистов, и населения Соединенных Штатов за последние там 20 лет. Может быть, даже больше, чем 20. Поэтому Обама пытается маневрировать. Иначе, будучи хромой уткой, то есть президентом, который не может толком провести законопроекты через парламент, через Конгресс, он, безусловно, пытается как-то маневрировать. Я не сомневаюсь ни одной секунды, что там был торг, и он согласился подписать в обмен на что-то. Вот на что, мы это, вероятно, в следующем году, в скором времени узнаем.
Спасибо. Виктор Григорьевич, как вы считаете, вот это какой-то закон такой, который как Дамоклов меч будет висеть над Кремлем?
Да, я думаю, это Дамоклов меч. Ну, что касается Обамы, он хоть и кривая утка, но он все-таки думает о победе на предстоящих выборах демократов, и он будет делать какие-то шаги, да, такие вот более-менее радикальные. Вот. Ну, потом, значит, он уже сделал, в общем-то, большой такой шаг в сторону сближения с Кубой. Это огромнейшая геополитическая его такая победа, можно сказать, потому что мы понимаем, что такое Куба для России. Вот, это ему засчется, как говорится. Но еще знаете что? Вот если о персонале говорить, вот Россия немножко, руководство России немножко недооценивает ситуацию в странах. Они, в общем-то, ну, преувеличивают роль персоны в данном случае. Скажем, роль в Америке.
Личности, да.
Да. Нет, роль личности в истории это особая философская тема. Вот, но в данном случае, вот, значит, они переоценивают Обаму, да, скажем так. А он ведь очень зависим, как мы видим, от Конгресса. То же самое недооценивали роль народа Украины. Они думали, вот придет хороший, да, наш пророссийский, да, кандидат, президент там, или премьер, и все будет в руках. Вот. Вот это недооценка. А, кстати, американцы эту ситуацию правильно оценили в свое время, вот, когда был Майдан. Вот, поэтому будет все зависеть не только от Обамы, а, первое, от международной, значит, ситуации. Вот, и поскольку, как вы уже сказали, в следующем году вступают в силу республиканцы в полной мере в обеих палатах, конечно, здесь будет такая более усиленная антироссийская риторика и какие-то действия.
Вячеслав Владимирович, почему вот этот биль вызвал такое беспокойство в российском МИДе?
Ну, я думаю, любые шаги по дальнейшей дестабилизации ситуации будут вызывать в МИДе беспокойство, потому что совершенно очевидно, что Россия сейчас заинтересована в максимальном спокойствии, а не в обострении ситуации. Любое обострение ситуации работает против России. Россия и так находится в катастрофическом положении. Речь идет не только об экономическом таком кризисе, который мы сейчас наблюдаем, экономическом, финансовом, но и она находится в очень тяжелом кризисном положении на международной арене. Ей нужно время для того, чтобы выработать новую линию поведения, хотя бы понять, как ей вести себя в нынешней ситуации, когда в сущности у нее практически нет союзников. Россия в одиночку выступает против такого массированного давления Запада, не опираясь в сущности ни на какие другие силы. Это чревато катастрофой, особенно если, скажем, цены на нефть будут продолжать падать, а они, скорее всего, не должны расти, по крайней мере, достаточно сильно. А если будет бежать капитал из России, то Россия столкнется с ситуацией крайне для себя тяжелой. Она этого не хочет. Ей нужен мир, она готова на любые компромиссы. А данный биль как раз подталкивает к усилению запросной позиции и к возможному конфликту.
Да, Виктор Григорьевич, возразить
хочет. Понимаете, в чем дело? Говоря о том, что Россия хочет стабильности мира, надо вспомнить, что весной этого года был аннексирован Крым. Развязан конфликт в Донбассе. Ведь Гиркин первый пришел с спецгруппой, да, туда, в Славянск. Ополченцы только с флагами бегали. Они бы там за месяц все закончилось, если бы не российская поддержка. И Донецк уже был готов несколько часов к сдаче, но ввели войска, российские войска, без шевронов, зеленые человечки, так называемые, с колоннами танков, градов. Давайте об этом говорить. Вот риторика, вот действие. Вы понимаете, в чем дело? И, конечно, Украина сегодня, она всегда являлась, да, таким геополитическим, буферным таким, значит, таким полем, которое действительно находилось между Европой и Россией, между Западом, скажем, Америкой сюда отнести. И всегда было противостояние. Но после Холодной войны было затишье, была какая-то перезагрузка. Вот. Но потом начали события в Сирии, которые поддержала Россия, да? Потом дали политическое убежище Эдварду Сноудену. Все это работало на конфликт с Америкой. Вот. И Америка начала, конечно, давить на Европу. И понятно, что вот все это вылилось в вот такое глобальное противостояние. Почему сейчас мы имеем такую ситуацию и в Америке, в Европе, да, санкции, и ситуацию, когда Украина вынуждена быстро наращивать свое вооружение, чтобы противостоять вот этой агрессии.
Давайте дадим слово Михаилу Таратути. Вот, Михаил Анатольевич, уже санкции довольно тяжело ударили по российской экономике. Что же тогда будет, если Америка использует потенциал вот этого биля о поддержке свободы Украины? Вам слово.
Ну, с моей точки зрения, то, что сейчас происходит, это происходит наращивание потенциала сдерживания в отношении России. Мне кажется, что все происходило следующим образом. Начиная с момента развала Советского Союза, Соединенные Штаты и как Запад в целом полагали, что, в общем, рано или поздно Россия придет в западную семью и станет вот частью западного мира. Но в силу того, что Россия, конечно, была слаба, конечно, она была проигравшим в холодной войне, отношение к России было, ну, как, скажем, к младшему партнеру. Но другой вопрос, что, в общем, до тех пор, пока у России не было вообще никаких силенок, приходилось с этой ролью, в общем-то говоря, мириться. Но как только цены на них стали расти, и Россия почувствовала какую-то силу, она заявила о своих амбициях. Тем более, что имперские амбиции вообще живы, а уж тоска по роли сверхдержавы у нас, как мы знаем, ну, просто сильна до сих пор. Поэтому, когда Россия стала заявлять о собственных амбициях, когда она, в общем-то говоря, бросила вызов лидерству Соединенных Штатов, которое, кстати, стало в последние десятилетия сильно ослабло, вся политика на Ближнем Востоке – это сплошной провал, вот здесь Соединенные Штаты всерьез обеспокоились, мне кажется. И Украина стала, ну, как бы сказать, ну, не совсем, что ли, случайным, но достаточно случайным полем выяснения отношений между двумя державами.
Да, вот, Вячеслав Владимирович, как вы согласны, что вот Украина попалась, так сказать, в самый такой горячий момент?
И согласен, да. И не согласен. Я совершенно согласен с аргументацией обоих моих партнеров. Действительно, проблема заключается в том, что Россия, место которой, как известно, у Параши, осмелилась протестовать против этого, и она раньше или позже должна была быть наказана. Собственно говоря, уже такие намеки о том, что Россию пора бы ставить на место, были во время Буша-младшего, когда Россия протестовала против вторжения в Ирак, объясняя, что это приведет к дестабилизации Ближнего Востока у ее южных границ. Угу. Вот. Но ей простили. Больше разбирались с Германией и Францией, которые ее там фрондировали. Но ее простили. Потом позиция России в Сирии вызвала возмущение, поскольку как бы не сопротивлялась Россия в 2003 году, ну, ее никто не принял во внимание, все прошло гладко. А в Сирии с Россией пришлось считаться. И это уже, естественно, вызвало такое сопротивление. Но Украина, ну, Украина вспыхнула в тот момент, когда Россию надо было показательно наказать. Но это только одна сторона дела. На самом деле Украина давно является центральной точкой столкновения интересов Соединенных Штатов и России. Бжезинский еще задолго до этого конфликта сформулировал мысль о том, что Украина является ключевым элементом в борьбе с Россией, потому что вместе с Украиной Россия, безусловно, империя. А без Украины Россия империи быть не может, если она вообще может быть. Угу. Вот. И в этом смысле борьба за Украину шла очень интенсивно, и я это говорю сейчас не как посторонний наблюдатель, а как человек, который в это вовлечен был на протяжении полутора десятилетий, по крайней мере.
Да, ну давайте вспомним 11 сентября 2001 года, когда Россия первой протянула руку помощи США, но тогда ее места не было у Параши.
Ничего подобного. Что она получила взамен? Дальнейшее давление. Давление по всему театру международной политики. Она не получила от этого ровным счетом ничего.
Как вы считаете, Виктор Григорьевич, может быть, первый Майдан так испортил вот эти отношения между Россией и западным миром, когда Россия попыталась своего президента навязать?
Да, первый Майдан очень важен. И вообще, понимаете, с самого начала обретения Украины независимости, независимости другими республиками бывшего Советского Союза, Россия ни на минутку не сомневалась в том, что эти, так сказать, блудные братья или сами вернутся, а кто не захочет, придется силой возвращать. Это ни на секунду, я говорю, 23 года эта мысль не оставляла. Россия, действительно, она, неимперское сознание у него сейчас существует в полной мере. Mm-hmm. Поэтому даже если спуститься от больших геополитических таких вот дискурсов, можно посмотреть, что, действительно, согласен, Россия или российская такая вот империя, да, без Украины немыслимо. Ни Армения, ни ближайшая там Белоруссия, это вопрос не решает, только Украина. И геополитическое, как я сказал, да, мощное поле, и экономически, ментально. Не зря же Путин в своем послании Федеральному собранию так много говорил о важности, сакральности Херсонеса, Крыма. А еще Печерская лавра, еще что-то такое. Понимаете, здесь много наслоений есть. Угу. Стратегическое, военное, геополитическое, ментальное.
Крестились там киевские князья, то есть Херсонес должен Киеву принадлежать.
Вот, поэтому и я, например, вам скажу откровенно, что я, скажем, лет 8 назад слышал от них людей высокопоставленных фуражках, которые сказали, что скоро там что-то будет в Крыму. Это же готовилось, вы понимаете? Эта доктрина готовилась давно, чтобы удержать. Во-первых, Украина нужна России. В первую очередь, хотя бы как программа минимум, для того, чтобы она не ушла в НАТО и не сблизилась с ЕС. Вот он не хочет ее захватывать, Путин. А допустим, только на уровне вот такого не присоединения к вот этим западноевропейским структурам, угу. Североатлантическому, да, блоку НАТО и ЕС. Вот его задача. Поэтому есть Донбасс, и он будет там, это как плацдарм, он будет там зубами и руками держаться.
Да, Михаил Туратути, давайте зададим вопрос. Михаил Анатольевич, как вы считаете, вот еще история с Южной Осетией, с Абхазией, она уже показала западному миру, в принципе, вот намерения и аппетиты Кремля?
Ну, я так думаю, что западный мир готов был все это съесть, в общем-то, и съел. Из-за Грузии, Абхазии не разгорелось никаких больших конфликтов. Временное осложнение было, но, в общем, так все закончилось. Но, конечно, с Украиной это совершенно иная история. И здесь надо сказать, что все стороны этого конфликта повели себя, чрезвычайно, мягко говоря, неумно повели. Запад, конечно, был чрезвычайно высокомерен в отношении понимания интересов России, то, о чем вот мои собеседники сейчас говорили, сколь важна для России Украина. Мы тоже не понимали вот этой всей ситуации до конца, и, безусловно, все вместе наделали огромное количество глупостей. И я редко соглашаюсь с нашим президентом, но мне почему-то кажется, что действительно, если бы соглашение 22 февраля, по-моему, оно было, которое было с Януковичем тогда подписано и оппозицией, если бы оно сработало, вот всего этого кошмара не произошло.
Да, вы как считаете, Вячеслав Владимирович, вы вспоминаете то соглашение?
Да, я помню то соглашение, это уже подписание соглашения состоялось тогда, когда ничего изменить нельзя было. На самом деле, раньше или позже катастрофа бы наступила. Янукович абсолютно бездарный президент. Янукович вообще не место было в президентском кресле. Он разрушил Украину. По большому счету, я не хочу сказать, что до этого она была цвела и пахла. Она, конечно же, после Кучмы, начиная с Ющенко, она шла к своей катастрофе. Но то, какими темпами разрушал украинское общество Янукович, превзошло всякие ожидания, вообще всякие разумные нормы. Это можно было предвидеть, это предсказывать, и мои политические партнеры не дадут соврать, что я протестовал, во всяком случае, выражал свое удивление и несогласие с назначением Януковича премьер-министром в 2002 году. Это было абсурдное и неразумное решение, но это было решение Кучмы, а не России. И Россия не пропихивала своего кандидата, а Россия поддержала кандидата, которого пропихивал Кучма. Это надо иметь в виду. Так вот, значит, шаг за шагом он доводил Украину до катастрофы. Когда я в 2003 году был в Соединенных Штатах Америки, и Янукович вместе со мной участвовал в таком большом мероприятии украинском, ему задали вопрос, зачем вы подписали соглашение о Евразийском союзе с Россией? Он говорит, подписали, это еще не значит, что мы будем его выполнять. И поставил совершеннейший ступор американских политиков. Если вы не собираетесь выполнять, зачем подписывать? Янукович все время действовал так. Он делает один шаг, потом делает противоположный шаг, потом третий. Это такая абсурдная многовекторность, которая всех ставит в положение не то что непонимания, а просто ступора. В итоге, естественно, он довел политику Украины до того, что и внутри страны, и вовне он не имел никакой поддержки. Он должен был рухнуть. К моменту, когда он отказался подписывать соглашение об ассоциации ЕС, еще можно было предпринять какие-то шаги. Но для этого надо было иметь ясную стратегию, вокализировать ее, артикулировать, предпринимать жесткие последовательные шаги, быстрее договариваться с Россией, двигаться вперед. К февралю месяцу, даже не к 21 числу, к февралю месяцу было все проиграно. У меня на моей странице в Фейсбуке еще в начале января было написано, что все, исход предрешен. Вопрос только в том, сколько Янукович продержится. Поэтому 21 февраля это не дата, это просто зафиксированный какой-то момент, но не более того.
Да, Виктор Григорьевич, тоже, наверное, не стоит так часто вспоминать это 21 февраля, по-моему, это была пустая бумага.
Значит, 21 февраля было подписано такое соглашение многостороннее, кстати, которое Лукин, представитель российской стороны, не подписал почему-то.
Почему он сказал, что ее невозможно выполнить. Он в сущности понимал, что происходит. Да.
Так вот, он, наверное, больше понимал, чем те представители спецслужб России, которые там 50% сидят в ФСБ, в Министерстве обороны и везде, где только можно. Они, кстати, не оценили эту ситуацию. Что? Когда я говорил о роли личности в истории, сейчас роль народа, потому что это не было охлократии, это не было власть толпы. Они, кстати, когда пришли лидеры оппозиции к ним с таким сообщением, что подписан документ, и до этого их, кстати, подталкивают, что никаких соглашений с Януковичем мы подписывать не будем. И то, что вы ходите туда на переговоры с ними, ручкаетесь, мы это не приветствуем. Такая была установка Майдана. И когда об этом объявили 21 числа, вышел сотник Майдана Владимир Поросюк, и во всеуслышание сказал, если завтра к 10 часам Янукович не отстранят от власти, мы, будем штурмовать все это дело. И так и случилось. Янукович ночью убежал со своими вещами, вертолетом и дальше на Крым. Начался расстрел Майдана на Институтской 26. И, в общем-то, все закончилось. То есть, и сейчас я уверен, что народ, который пытается все-таки контролировать власть нынешнюю, и в том, что она контролировала эта улица лидера оппозиции тогда и сделала свой четкий выбор, В общем-то, народ вышел-то как раз. Из-за чего был фитиль? Из-за того, что Янукович отказался за неделю, да, до Вильнюсского саммита подписывать соглашение об ассоциации. Вот. Поэтому надо четко понимать еще немножко людей. Вот мы все время Обама, Путин, там еще что-то. А есть еще люди, большая страна. И она сейчас очень объединена, если не считать вот этих двух пылающих небольших территорий.
Да, вопрос Михаила Таратути. Сегодня президент сказал, что мы знаем о создании эшелонированной системы противоракетной обороны США. Разве это какой-то криминал, вот противоракетная оборона? По-моему, это чисто оборонительная программа, и никакой наступательной опасности она для России не несет. Вам слово, Михаил Анатольевич.
Ну, я человек не военный, поэтому я не берусь глубоко обсуждать, но я понимаю следующее, что это с какой стороны смотреть. Это как в бинокль. Знаете, с одной стороны вы посмотрите, это все очень далеко, а с другой достаточно близко. Во всяком случае, с точки зрения Кремля и людей, окружающих, находящихся у власти, это угроза России. Они ошибаются, они или не ошибаются, я не беру судить, но они так думают. И это их опасения, которые, с моей точки зрения, должны были бы учитывать партнеры, как до недавнего времени, кем была Америка и НАТО, должны были это учитывать. Потому что я крайне сомневаюсь, что Америка бы себя хорошо чувствовала, если бы нечто подобное появилось бы в Мексике или в Канаде. Я крайне сомневаюсь. Мы помним, что было, когда на Кубе появилось что-то такое. Поэтому, как я и говорил, что во всей этой ситуации виноваты абсолютно все стороны. Вот это мое глубочайшее убеждение. Нельзя не учитывать не только интересы, но и опасения другой стороны. Потому что известно, что как в бизнесе, хорошая сделка – это тогда, когда обе стороны, пускай идут на компромиссы, но в целом они удовлетворены. Если кто-то не удовлетворен, значит, эта сделка плоха, она рано или поздно рухнет.
Да, спасибо. Вячеслав Владимирович, как вы считаете, вот этот биль о свободе Украины, он приближает нормализация обстановки в регионе?
Нет, конечно, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я думаю, что ситуация от этого только ухудшится. И Соединенные Штаты подтолкнут и другие страны к более резким действиям. А ослабление России позволит и колеблющимся присоединиться к санкционным или иным действиям. И я думаю, что это воодушевит тех людей, которые силовым путем пытаются решать проблемы Украины. Посмотрите, сегодня исходит ли это решение из Киева? Или это бунт воинских подразделений, батальонов, но не пропускают гуманитарный конвой. Да? Какие здесь мирные решения, если совершенно точно сказано, ни один гуманитарный груз не будет пропущен. Пусть умирают от голода. Им обещали, как сказал один из тамошних командиров полевых, вот, им их администрация, их эти самые повстанцы обещали золотые горы, ну вот пусть и будут золотые горы, а с нашей территории не пройдет ни один грамм хлеба. Вот. А в этой ситуации, при этом напряжении, разумеется, не может идти речи ни о каком мире, когда вот этой стороне предоставляют дополнительные возможности получить оружие, а другая сторона подвергается большим санкциям. Посмотрим, как это будет реализовано. Но сам биль еще ухудшает ситуацию.
Да, вот напомните про этот конвой, Виктор Григорьевич, вы, по-моему, к этим конвоям очень скептически относитесь.
Да, вы знаете мою точку зрения. Со стороны России туда заходит конвой уже 10-й,
и там
который везет солярку грузовых для танков, снаряды, потому что обстрелы сразу активизируются. Вот тишина, снаряды закончились, только появляется конвой, тут же палят день и ночь. Логика простая, да, связь причинно-следственная. Вот. Гуманитарка там разная, говорят, даже просроченные продукты, но люди, я нигде не видно, даже Лайнфьюз не показывает, что там раздают массово эту гуманитарку. Она где-то на закрытых складах появляется, ее там гружают тихаря и так дальше. С этой стороны Ренат Ахметов, который занял очень такую двойственную позицию во время этого конфликта, и вашим, и нашим, да, как ситуация ляжет. Вот, потому что он бизнесмен, говорят. А бизнесмен большой, он патриотом не может быть по определению. Вот. Может и может, не знаю. Так вот, давайте так грубо скажем. Не верьте тому, что написано на заборе. Если на грузовиках, на фурах Ахметову написано гуманитарно помощь фонда Ахметова, то когда остановили на блокпосту там командиры батальонов, сейчас они народные депутаты, проехали посмотреть, что же возит туда беспрерывно Ахметов. Оказалось, что там фуры водкой забиты, сигаретами, камуфляжом и питанием, которое вполне пригодно для кормления бойцов. Тут же прилетел представитель сети, торговой сети «Брусничка», и его помощницы заявили, что это их товар, они им торгуют в торговой сети. То есть это такой ахметовский бизнес на оккупированной территории. Естественно, так долго продолжаться не может. И было поставлено условие, что 100 человек в плену в ДНР, ЛНР, значит, сказали, пока не отпустите, значит, этих людей, мы никаких конвоев пропускать не будем. И кормить ополченцев, так называемых, мы не будем. Вот. Что касается развития событий и, значит, интереса всех геополитических игроков США, Европы, России, естественно, Украины. Мы знаем, что политика – это искусство возможного. Да? Сегодня действительно не имея 100 танков, а имея, как говорится, $100. Да? Потому что такая ситуация, что сейчас можно финансово, экономически любую страну задавить. И Россия действительно оказалась очень уязвимой в этой ситуации, когда сырьевая в основном экономика экспортная, да, нефть, газ, вот очень показательно, что это можно быстро закончить, если при желании, естественно. И вот на этом будет вести сейчас игра. До войны, я думаю, не дойдет, хотя Путин пару раз уже намекал, что у них есть много ядерного оружия.
Михаил Таратути, вопрос. Убедительно ли прозвучали на пресс-конференции президента вот его доводы о том, что на Украине воюют российские добровольцы? Пришлось признать их гибель, когда показали несколько сюжетов в их похоронах. Но они отпускники, как будто бы отпускники, да, могут взять с собой в отпуск танк свой или БТР. Насколько это убедительно звучало в глазах, например, западных журналистов?
Это честно. На мой взгляд, это, конечно, очень смешная домашняя заготовка, которая некоторое время назад уже озвучивалась президентом до этого. Нет, конечно, никто в это не верит, и это смешно говорить, но это даже не в этом дело. Тут важнее, на мой взгляд, другая ситуация. Мне кажется, что основные европейские страны, я имею в виду Германию и Францию, во всяком случае, возможно, еще какие-то страны, они, мне кажется, уже поняли, что ситуация заходит довольно далеко. И вред европейской безопасности наносится очень серьезный. И здесь надо пытаться найти какие-то пути. И приезд вот этот, неожиданный, но, очевидно, он был ожиданный, Оланда в аэропорту встречи с нашим президентом, она, конечно, была естественно, не случайно, и у меня такое впечатление, что он выступал в качестве коллективного переговорщика. И ведь не случайно, что после его визита, посмотрите, как смягчилась риторика и Запада, и России в отношении друг друга, и в отношении Украины со стороны России. Мне кажется, что здесь наметилось... При том, что, конечно, есть евроатлантическая солидарность, она очень сильна, но при всем при этом, мне кажется, что здесь наметилось определенное расхождение во взглядах Соединенных Штатов и Европы. И вот это очень важный момент. И не случайно Обама медлил с подписанием вот этого указа, инициативы этого Конгресса. И все время он говорил, что все зависит от того, насколько будет солидарна Европа вот с такими вот заявлениями. Ну, очевидно, Обама уступил внутреннему давлению, но у меня такое впечатление, что Европа не так уж сильно солидарна с этой новой инициативой Конгресса.
Да, вот, Вячеслав Владимирович, вы заметили изменение риторики президента, который довольно терпимо отнесся к вопросу украинского журналиста. Никак не стал ему, тот довольно агрессивно задал вопрос, а президент так все спустил на тормозах.
А вы знаете, я думаю, что вы правы, что есть некоторое смягчение, но при этом я хотел бы заметить, что наш президент довольно оригинальный человек. В некоторых случаях он очень хорошо держит удар и очень хорошо играет. Я думаю, что впервые, когда я вот с ним познакомился в 91-м году, он на меня тоже произвел очень такое сильное впечатление, именно умением правильно себя вести в определенных ситуациях. Я не думаю, что это обязательно означает какой-то особый поворот, что этот ответ был таким уж демонстративным, но он укладывается в общую ситуацию смягчения. Ведь обратите внимание, же не только президент стал мягче разговаривать. Посмотрите на Лаврова, и Лавров стал мягче разговаривать. Здесь поиск какого-то вот компромиссного пути идет.
Да, вы как считаете, Виктор Григорьевич, может, уже какие-то закулисные договоренности достигнуты?
Ну, после визита Ланда, да, риторика была так смягчилась. Но, честно говоря, да, вот последнее время Путин не называет, например, не употребляет слово «Новороссия», которое он раньше любил, ЛНР,
ДНР. Нет, у Путина ни разу не звучало слово «Новороссия», просто ни разу.
Ну как, даже у Лаврова на официальном сайте «Новороссия». Нет, тут не территория, не страны, а термин есть. Тогда давайте «Московия» называйте и так дальше.
Да-да, изменилась риторика.
Значит, смотрите, это раз. И, значит, непризнание, самое главное, после вот этих псевдовыборов в Луганской и Донецкой областях, на территориях так называемых ЛНР, ДНР, не признала Россия. Она сказала, мы уважаем выбор этих людей, но не признала. Это вот баланс, действительно, балансирование на грани возможности. Но тем не менее, в вчерашнем эфире, вот на пресс-конференции, когда Роман Цымбалюк задал вопрос, в том числе и в других моментах, и особенно по Крыму, я не заметил смягчения риторики. То есть она опять как бы качнулась в эту сторону, что мы, вот про медведя там целая аллегория была, да, вот, которым пытаются там зубы и когти вырвать, но мы не позволим и так дальше. То есть это идет вот такая игра пока слов. И каких-то вот этих документов, он тоже действительно, ну это не слова, это документ, да, ну это тоже на уровне риторики то, что подписал Обама. Хотя такой, в общем-то, имеющий перспективу довольно ясную, да, потому что документ, который подписывает президент и представлен двумя палатами Конгресса, это, извините, серьезная бумага. Вот, что будет дальше, посмотрим. Конечно, это вот действительно игра большая геополитическая.
Да, да, Михаил, тогда ответьте вопрос, вот вы как сотрудник телевидения, заметили, может быть, какое-то изменение риторики от больших телешоу, где теперь не показывают распятых мальчиков или каких-то зверств? Изменили вот эту терминологию? Вам слово, Михаил.
Мы больше уже не взрываем ядерными фугасами Соединенные Штаты.
Пыль, да,
не объясняем, сколько нам времени нужно, чтобы их уничтожить. Да, риторика, безусловно, смягчилась. И у меня есть очень сильные подозрения, что это не просто воздух уловили, а, наверное, в общем, проведена какая-то работа, я думаю.
Вячеслав Владимирович, вы бываете или видите эти ток-шоу?
Сейчас... Нет, никогда. У меня нет телевизора. Я лишен такого счастья. А интернет есть. Но по интернету я читаю новости. Иногда смотрю наши РБК, иногда еще какие-то каналы.
Что можно смотреть.
Вот, да. А так, в общем, я читаю то, что отмечают мои коллеги, мои друзья. У меня в друзьях наиболее квалифицированные политологи России. Поэтому то, что они отмечают, идет ко мне. Но телешоу я не смотрю. Слава тебе,
да, Виктор Григорьевич, вы заметили, что нет больше этих бандеровцев?
Ну, я не только смотрю, но я на них бываю часто. И, конечно, это, я вам скажу, не для слабых нервов такое мероприятие.
Конечно.
Потому что, когда ты один пытаешься что-то сказать, тебя тут же все эти, так как вы говорите, политологи с Марком начинают тебя глушить, кричать, топать ногами и вскакивать с мест. Вот. Когда было, например, показывали у Толстого, значит, вот сначала картинку, где Николаев, школьники там провели такое мероприятие, написали там сок, кровь там, младенцев, да?
Кровь русских младенцев.
Да, там мозги Жириновского. Я сказал, что это флешмоб, что это, выражаясь молодежным сленгом, стёб некий, да? Когда уже люди иронически относятся к этому, даже школьники, старшеклассники, они понимают, что эти распятые мальчики, изнасилованные эпилептички на улице при всех, ну это такой бред, понимаете, а-ля Лайф Ньюс, что уже дальше это терпеть нельзя. Они иронически это выражают. Вот. А он сказал, что это вот очень серьезно, и Маркус сказал, что это, значит, промывание мозгов, значит, детям, которые станут нашими врагами, там, шахидами в будущем, и вот такую прочую риторику. Вот, так вот, действительно, знаете, все устаканится, поменяются элиты, власть. Наладятся отношения, ну, когда будут равноправные, а не когда, ведь, что происходит? И сейчас, вот насчет риторики, Путин, кстати говоря, раньше он об этом молчал, это было на уровне таком, значит, невербальном, потом он сказал, что мы, да, у нас есть интересы на бывшем постсоветском пространстве, то есть он этот месседж послал, да?
Угу.
Вот, то ли напугать, то ли объявить четко о своих намерениях, вот, и это там услышали, что... Зона влияния, зона интересов. А если зона интересов, извините, значит, а какое имеет право на, скажем, на Украину и так дальше? Или на Грузию? Это самостоятельное, независимое, суверенное государство. Маленькие они, слабенькие или какие бы там ни были. Но это надо уважать международное право. Вот.
Да.
Конечно, это звучит довольно, ну, умилительно, если иметь в виду, что Соединенные Штаты громадные территории на Земле объявляют зоной своих собственных интересов. И это всех устраивает. А вот у России есть свои интересы, но они, ну, оказываются имперскими. Вот такое вот сопоставление выглядит смешно. Я должен сказать, что когда мы формировали партию «Яблоко», вот я, например, Лукина предложил включить в тройку по одной простой причине. Лукин, будучи послом Соединенных Штатов, говорил о том, что у России есть свои интересы, отличающиеся от интересов Соединенных Штатов. И поэтому мы можем как бы преследовать эти свои интересы, иногда сталкиваясь с Соединенными Штатами. И вы знаете, многие наши либералы говорили: ох, Яблоко, такая хорошая партия, мы бы за нее голосовали, если бы не этот ужасный патриот Лукин. Вот. Ну, вот эта вот ситуация, вот она и сейчас есть. Я же считаю, что у России, безусловно, существуют свои собственные интересы, и они отличаются от интересов Соединенных Штатов. Безусловно, Россия имеет свои зоны специальных интересов, прежде всего связанных с безопасностью, с экономическим развитием, и ничего в этом дурного нет. Такая зона своих интересов есть практически у каждой страны, даже у маленькой.
Но заметьте, что Америка ничего не присоединила, ничего не аннексировала.
Да, если кто
Техас
сказал?
Мексиканский взять, но это
почему
история.
Только Техас? Половину Америки отвоевано у Мексики.
Не, ну сейчас отмечали...
В 21-м, нет, в 20-м, да, в 21-м.
Так вам говорят, что сейчас новая политика.
Да, Михаил Анатольевич, это ответь вопрос. Вот, помню, сейчас отмечали четверть века операции в Панаме, да? По-моему, с тех пор ничего уже такого и не было. Вот напомните нашему.
Гренада, Панама, Куба.
Ну, 25 лет.
Нет, подождите.
Нет. Давайте посмотрим сегодня. У нас есть Сербия, у нас есть Ливия, у нас есть Сирия, у нас есть Ирак. Это все 21 век.
Ну, давайте, Михаил Анатольевич, а разве это можно сравнить с присоединением Крыма, вам слово?
Ну, конечно. Посмотрите, одно исламское государство в Ираке. Разве это может сравниться с Крымом?
Нет, ну, я думаю, что здесь просто мы арбуз с сыром сравниваем. Это разные, конечно, вещи. Другой вопрос. Я соглашусь с тем, что зона интересов Америки – это весь мир. И это правда. Но я не помню, чтобы Америка присоединяла к себе какую-то территорию. Ну, на современном этапе. Мне кажется, что я соглашусь с тем, что, безусловно, такие большие страны, как Россия, хотя ее не сравнить по мощи с Соединенными Штатами, безусловно, тоже имеют право на свою зону интересов. Это вне всякого сомнения. Так же, как, допустим, Франция имеет зону интересов к югу от своей территории, в Северной Африке, как Германия имеет свою зону интересов. Но вопрос в том, что как защищать эту зону и как действовать, когда вот эти интересы находятся под угрозой. Безусловно, присоединение Крыма нарушило весь европейский баланс сил, который существовал. И мне понятна та волна протеста, которая, ну, в общем-то, появилась в Европе в отношении действий России. Это совершенно понятно. Вот. Но, опять-таки, должен сказать, что очень необъективно все это освещалось, и очень необъективно, ну, фактически освещалась только одна сторона действий. То есть, ну, как бы так, позитивно выглядело все то, что происходило со стороны Киева, и все, что происходило со стороны России, выглядело негативно. Но точку зрения России, конечно, она только-только начала последние несколько месяцев появляться в Европе. Поэтому, в общем, здесь, ну, что делать? Ну, политика действительно, это правильно говорят, что это грязная штука. Ну, хотя бы в том смысле, что, ну, с точки зрения морали, это редко выглядит красиво. Есть интересы у каждой страны, и она их защищает, ну, доступными и возможными способами.
Вячеслав Владимирович, как по-вашему, вот экономические трудности, кризисная ситуация в экономике России, она на сколько процентов именно обязана вот внешнеполитическим последствиям присоединения Крыма?
Ну, я не математик, чтобы высчитывать процентно, но если вы позволите такое, ну, дилетантское мнение, то думаю на 5%. Все остальное, конечно, это проблемы наши собственные. Во-первых, совершенно неправильно выбранная стратегия развития страны. Во-вторых, совершенно олигархический капитализм, напрямую встроенный во властную структуру. Если мы говорим о том, что Янукович разрушал украинский бизнес, украинскую экономику, то во многом мы наблюдаем те же самые явления в нашей российской экономике. Я думаю, что самое главное — это ошибочный стратегический выбор. Помните, когда-то в 5-м, кажется, году было объявлено, или в 4-м, о том, что Россия будет великой энергетической державой. Тогда, уже тогда это вызывало у меня ужас, но я думаю, что сегодня мы получили последствия этого выбора.
Виктор, вам слово.
Если Россия была в прошлом году где-то на 5-м месте, как мировая экономика, сейчас она скатилась на 15-е. И то, что расчет на то, что будет разворот в сторону Китая, в Китае падает потребление нефти, падает рост ВВП, вот. И они не очень спешат в объятия России. Вот. Таким образом будет такая геоэкономика меняться. О геополитике говорили. Сейчас меняется геоэкономика, которая очень имеет большое влияние действительно на страны. Вот. И страна коррумпирована, Россия, очень энергозависимая. Точнее, энергоресурсная, да, она по экономике, по структуре экспорта, в первую очередь, больше половины идет на экспорт с чистым сырье. Вот. И очень уязвимая. Ну, я бы сказал, половина на половину. Вот. Санкции и нефть – это половина, и вот эти внутренние проблемы в экономике, в политике, да, когда очень такая жесткая вертикаль, когда, собственно, нет выбора, гражданское общество, общество загнано ниже плинтуса, значит, такие однополярные СМИ, все это ведет к тому, что здесь проблемы будут и будут. Понимаете, внутренние. Это не дает и роста, как мощная действительно экономика. А когда мощное государство экономическое, оно мощно и в политическом, геополитическом, военном плане тогда.
Михаил, то ответьте вопрос. Вот, Михаил Анатольевич, вы работали в годы перестройки в Америке. Тогда многие обвиняли наши ура-патриоты, что Америка обрушила цены на энергоносители. Как по-вашему, вот, реально сможет ли сейчас США сколь угодно долго держать вот низкие цены на нефть и не дать России, что ли, вот этого кислорода?
Не уверен в том, что здесь мы имеем дело со сговором. Не исключено, конечно, но я не уверен. Дело в том, что саудиты имеют свои интересы, чтобы обрушить американскую сланцевую добычу. Потому что она очень серьезно угрожает их интересам. Мне кажется, что здесь идет игра на несколько фронтов. И да, конечно, американцы понимают, что низкие цены обрушивают нашу экономику. Но я не думаю, что здесь только в этом дело. Мне кажется, что здесь мировая какая-то игра происходит. Каждый играет за себя и против всех. У меня такое впечатление, ведь уже даже сейчас большой процент американских сланцевых компаний в связи с такой ценой на нефть вышел из бизнеса. Ну, во всяком случае, приостановил разработки и добычу, и инвестиции. Так что я не думаю, что здесь мы имеем дело вот с таким вот принципиальным сговором только для России, помешать России в ее экономических делах. Что касается действительно процентного соотношения, мне кажется, что в первую очередь это наши внутренние проблемы. Санкции добавили, очень даже добавили, но это все не так важно. Мы устояли бы 100% с этими санкциями, если бы имели бы нормальную экономику, и если бы действительно не создалась олигархическая экономика, которую мы сегодня имеем.
Спасибо, Михаил. Вот видите, Вячеслав Владимирович, как-то пришли к общему мнению, что Россия во многом сама виновата. Вы тоже, надеюсь, не подозревали злую волю США, что они обрушили цены на нефть?
Нет, конечно. В данном случае я
Михаилом согласен.
Да, с Михаилом, да, совершенно согласен. Его оценка совпадает с моей.
Как вы считаете, Виктор, если не Америка виновата, тогда чего ждать вот Украине от Кремля?
Ну, пока идет военное противостояние, Россия, в общем-то, там усилила свою группировку, а Украина наращивает также свою армию, личный состав, технику, заводы работают, три смены танков в том числе. Вот, в общем-то, Украина сейчас готовится к войне. Вот такая риторика в СМИ, вот в заседаниях НБО, да, Совета безопасности и новой назначенный Турчинов, долго не было секретаря этого органа, сейчас назначен буквально 2 дня назад Турчинов, и вот он буквально взялся за это дело, так сказать, за сука в рукава. Вот, то есть пока, знаете, идет, как вот и доллар падает, и нефть до определенной точки дна, также и противостояние, вот, которое сейчас в Украине, может повыше, если брать, да, глобально, оно должно достигнуть какой-то точки, верхней точки, да? Генетически. Потом начнется уже спад. Пока, я вот считаю, мы такой точки не достигли.
То есть Украина готовится к войне?
Да.
Как вас настораживает
здесь? Они очень опасаются.
Слава Вячеславу Владимировичу.
Потому что Крым надо защищать, нужен коридор, почему вот на Азове там сидят, и были попытки прорыва на Мариуполь.
Да.
Я наблюдаю, то, что я наблюдаю, говорит о том, что да, готовится война.
Михаил Анатольевич, вы верите вот в то, что еще будет хуже ситуация, более горячим станет конфликт, чем сейчас на Украине?
Мне кажется, что если Украине не придет на помощь Запад, или каким-то образом сейчас вот не урегулируется, и Россия будет как-то помогать, на кого-то надо будет, или вернее, на что-то надо будет списывать то кошмарное состояние экономики, в которое пала Украина, и, очевидно, дела будут еще хуже там обстоять. Если это будет так, то вот этим местом списания всех проблем станет война. И война, на мой взгляд, очень реально, продолжение войны.
Да, ну, Вячеслав Владимирович, мне кажется, России это уже не так выгодна война.
России совершенно категорически невыгодно. Сейчас это вот любое конец. Ухудшение ситуации ведет к немыслимым издержкам для России. Но ведь существует внутренняя логика революции. Я об этом, по-моему, в прошлый раз, когда у вас был, говорил, нельзя остановить теперь волею Москвы или Парижа, Брюсселя, не знаю, то, что происходит на Украине. Здесь мы имеем ситуацию цукцванга.
Я бы сказал здесь такой фразу, знаете, воевать остановиться нельзя, где ставить запятую.
Да, давайте вот будем следить за этими событиями. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что непосредственной темой нашей беседы стало подписание накануне Бараком Обамой, президентом США, билля о поддержке свободы Украины. О его последствиях мы говорили с нашими гостями Виктором Гержовым, Михаилом Таратутой, Вячеславом Игруновым. Им огромное спасибо за участие в нашей передаче. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.